пожаловать на нашу интернет-волну, и Господь создал большое многообразие различных живых существ, даже среди человеческой формы жизни есть различные виды характеров, темпераментов и способов проявления себя в этой реальности. Но, однако, ученые характеризовали, по крайней мере, мы сейчас начнем наш разговор о мужчинах, и выделили 58 типов мужчин, какие они, как они проявляют себя, как с ними взаимодействовать. Мы начинаем наш цикл прямых эфиров. У нас в гостях Арсений Сидоренко, педагог и психолог, а также основатель канала и телеграм-канала «Классика». И мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Доброе утро, Анна. Доброе утро, дорогие слушатели.
Спасибо, что вы вновь сегодня с нами. Очень интересная тема. 58 типов мужчин, так много. Поэтому давайте, я думаю, приступать. Узнаем же, какие они есть, как они проявляются. И, как я уже сказала, как правильно с ними взаимодействовать, если мы их встречаем в нашей жизни.
Да, благодарю вас. Этот семинар в какой-то степени для меня это было откровение, которое мне как-то Господь надиктовал. В какой-то степени там была определенная внутренняя работа, потому что я все равно опирался на определенные священные писания. И, наверное, как с таблицей Менделеева происходит, что человек долго работал, потом ему во сне все по милости Бога приснилось. Будем считать, что так у меня. Хочу сразу же сказать, что 58 мужчин гораздо проще, чем женщин, потому что у женщин гораздо более скрытная природа, у мужчин гораздо все более понятные на поверхности, а женщина обычно проявляется именно через мужчин, потому что женщина может быть внешне деликатная, женственная, но в отношениях с мужчинами она может выпустить какого-то конкретного абьюзера, негодяя и так далее. Поэтому это... Не так просто, скажем так. Значит, цель нашего семинара, я выбрал такую фотографию, что женщина должна быть замужем, мужчина счастлив и женщина довольна. Какие задачи у нас стоят? Это узнать об основных энергиях в этом мире, увидеть их практические примеры трансформации и окончание понять, на каком уровне я и что делать. Итак, в Священном Писании говорит, что есть три вида энергии. Это благость, она поддерживает все в этом мироздании, страсть, она что-то создает, и невежество, она все разрушает. На самом деле в нашей жизни нужны все три энергии, потому что поспать или просто полежать на диване иногда нужно. Но это ни в коем случае не должно превращаться в образ жизни. То есть если преобладает невежество, то есть у нас постоянно безучастность, негативизм, апатия, тупость, вот как здесь Гомер Симпсон показано. Если у нас постоянная страсть, то у нас постоянное движение, активность, энергия, вовлеченность, эгоизм, беспокойство и зависть получается. И со страстью очень легко, на самом деле, если только ее культивировать, очень легко впасть в невежество. Потому что все равно как бы начинает эгоизм побеждать, так устроен этот мир, и мы переходим опять к инерции, к безучастности, к негативизму. И благость. Благость бывает материальная благость, это баланс, гармония, позитив, мир, чистота, свет, какая-то открытость, разум. И чистая благость – это духовность и желание служить. Нужно понимать, что чистая благость без материальной благости, она не работает. Потому что чистая благость, по сути говоря, это просто желание всем служить. Но если не обладать правильным знанием, если неправильно отработать с благостью, страстью и частично с невежеством, то это может именно в невежество превратиться. На самом деле и в глупость. Потому что служить бомжу на улице не надо на самом деле. Вот, потому что человек расслабится, еще больше будет кайфовать от жизни и так далее. Или служить мужу-алкоголику тоже не надо женщине. Потому что вообще в кайф жить, вот он то чувствует себя героем, потому что ее служит великая женщина, то он чувствует себя ничтожеством, потому что и так его приучили. И вообще ему в кайф, на самом деле, уже сколько историй этих слышал про алкоголиков, им все очень классно и интересно. Они то ругаются, то мирятся, то прощаются. У них прямо такой вот круговорот. И все вокруг них, и они вот так вот высасывают энергию. И всем замечательно. Вот этого следует избегать. И теперь мы представим, что мы художники, и мы хотим создать разные цвета. Мы берем 4 сосуда. Я условно их показал, то, что объем первого мы принимаем 64 единицы, объем второго 8, объем третьего 1 единица, и объем четвертого сосуда 1 восьмая единица. И заливаем в них разные краски. Мы взяли благость, это желтая краска, страсть, это красная краска, и невежество, это синяя краска. И, соответственно, в каждый сосуд можно налить 3 варианта красок. Соответственно, по правилу комбинаторики у нас получается 81 вариант, и 81 вариант мужчин. А у меня сразу же возникает вопрос, почему 58, куда еще стащили? Сколько это будет? 24 мужика. Но ответ такой, что благостных мужчин, у меня нету квалификации их обсуждать. Я точно не благостный мужчина, поэтому мне бы хотя бы на хорошую страсть вместе в благости выйти. Мы об этом будем говорить в конце наших эфиров. Поэтому и в священных писаниях мне очень сложно, потому что разобраться было там. Я не нашел конкретно подробных этих ответвлений, и чтобы потом меня какие-то знатоки ветни закидали помидорами, я не буду рисковать. Могу сказать, что благостных мужчин, как и благостных женщин, крайне мало сейчас. То есть если вы находитесь на уровне страсти, то навряд ли вами будет привлекаться благостный человек. Ну и, соответственно, меня тоже не привлекали благостные девушки, это могу точно сказать. Поэтому об этом и не стоит. Поэтому я дал 3 небольших благостных типа, чтобы примерно понимать, что это такое. Какие-то чудо-мужчины. Я видел их в жизни. Это прям восхитительно. Но, скажем так, это не про меня, в общем, так, если так по-мягкому говорить. И смешивание красок различных соотношений будет давать различную палитру цветов. Смотрите, хочу сразу сделать акцент. Вот мы видим первый сосуд. Вот наличие первой энергии, страсти, благости, верст, оно будет давать самый больший акцент, чем все остальные. То есть идея такая, что если у нас вначале благость и 3 примеси невежества, то это гораздо больше, чем вначале невежество, а потом благость. Мы чуть дальше сами это разберем. Ну, просто хотя бы чисто визуально поймите, что 64 единицы объема – это гораздо больше, чем… То есть тут 64 единицы объема, тут их около 9. И это гораздо больше. И чтобы говорить о типах мужчин, нужно сначала дать эталон. Потому что кто-то может сказать, мы вместе работаем с женой, у нас 3 детей, вместе платим за ипотеку, а все замечательно. Вот это наш эталон семьи. Да, у кого-то, может быть, так и работает, но мой опыт показывает, что таких счастливых семей единицы, или их практически нет. Я знаю одну семью в Минске, но там видно, что реально святые. Там, и муж, в первую очередь муж, то есть жена там видно, но такая более женственная, более эмоциональная, она проявляет разные эмоции, она там довольство частенько показывает. Но это на самом деле очень хороший показатель, что если женщина может ярко свои эмоции, в первую очередь негативные, проявлять, значит, ее очень сильно защищают, и у нее нет желания быть хорошей для всех. То есть это на самом деле очень яркое проявление. Ну вот я знаю одну такую конкретную семью. И еще там одна семья тоже очень классная была. Но опять же тоже, насколько я помню, что жену все равно в конце концов сделал домохозяйку в какой-то момент времени, когда получше стали дела с финансами, он все равно сделал с нее домохозяйку. И эталон – это мужчина отвечает за деньги и социальную сферу, женщина – домашнее хозяйство и дети. Я здесь решил показать этот шуточный ролик. Хорошо отдохнула на выходных, просто чудесно. Погладила, посуду помыла, вещи развесила, отодраила все, раковину, пол. Пошила, еще и с детьми посидела и радостная готовит на каблуках. Какой здесь хочется акцент сказать? То, что мне хочется начать именно здесь про мужские роли. Мужская роль – это деньги и нести крест. Я долго очень, на самом деле, искал эту фотографию, где мужчины тянут крест. Это, на самом деле, крестный ход показан здесь. И посмотрите, его тянут мужики. Не знаю, это, может быть, это одна бабушка. Но бабушки, в принципе, в ведическом обществе, их, в принципе, смешивали с мужчинами уже, потому что они побрить голову на лысо могли. То есть там уже немножко не до этого было. Мы говорим про нормальную фертильную женщину в возрасте до 50 лет. То есть, как бы, посмотрите, да, они что-то угрюмые, и этот мужчина немножко понимает, и дедушке тяжело, но они тянут, и они тянут эту роль, и они занимаются. И на самом деле в идеале в рамках должно быть так, что женщины приходят отдыхать, они там попоют, пообщаются, покушают еду, что-то еще там детишками поиграют. А мужики всю тяжелую роль занимают, потому что мыть, убирать, готовить, там это все должны мужики выполнять. Потому что у женщины и так хватает домашних обязанностей, она и так готовит. Вообще, кстати говоря, что в Ведах описывается самая большая женская аскеза – это готовка. Вот буквально вчера Господь подкинул эту информацию. То есть ей и так уже хватает всех этих вещей. Дайте ей отдохнуть, пускай в храме. Поэтому очень четко говорится, что социальная сфера – это место, где женщина отдыхает. То есть она приходит в храм, и она отдыхает. И деньги. Деньги – это Олег Геннадьевич очень ярко говорил, мне эти слова прям в сердце запали, в том, что самая большая аскеза в Кали-Югу – это просто честно деньги заработать и пожертвовать их. То есть не себе, как мышка захомячить денежки под подушку, а пожертвовать в храм – это все. Причем правильно пожертвовать, мозгами пожертвовать. То есть если ты мне прям реально таксист историю рассказывал, как батюшка один, он его увозил, этого батюшку, к проституткам. Батюшке стресс был, я не знаю, что-то еще такое. Ты получишь реакции за то, что батюшка едет проститутка на твои деньги. Ты должен узнавать все эти вещи. Чем занимается батюшка? Женат ли он? Довольна ли им его жена? Это, то есть это очень большая ответственность не жертвовать абы кому. Потому что на тебе тоже часть ляжет этого греха. И потом еще представьте, вы поддерживаете человека, который, по сути говоря, лицемерит. То есть если он на грубом плане говорит одно, а за спиной совершает другое, то это чисто лицемерие и обман. И по факту вы спонсируете в том, чтобы... Ну, все равно же люди узнают рано или поздно эту правду, все равно они считают на подсознательном уровне эту ложь. И вы будете ответственны за все это. Также еще, я, естественно, добавил, что мужчинам, даже если оба работают, он должен брать на себя все бумажки и все социальные явления. То есть прописка, регистрация, покупка недвижимости, ипотека, кружки детей. На родительские собрания именно должен ходить мужчина. Почему мужчина? Потому что уже сколько раз я это встречал, я сам работал в школе. Мамы очень, скажем так, привязаны к своим детям, вообще не воспринимают критику в их адрес. Буквально недавно смотрел сериал «Old School» называется. Я его не сильно рекомендую смотреть, но поскольку я работал в школе, то решил посмотреть про это. И там эта картина очень ярко показана, что мама приехала в эту школу и давай защищать своего сыночка. Ему же столько грамот было, вы же так его ценили, вы плохо справляетесь в педагогии. А папа все-таки услышал, что он сделал, что как бы плевать учителя. Это не очень, потому что я когда увидел это, мне первое, что хотелось, это просто с кулака треснуть этому ребенку. И он сказал, правильно сделали то, что ему Бафана дали. Правда, потом ему кличку дали, так это очень непедагогично делать. Но сами по себе именно в социальных делах я вот заметил, что мужчины более рациональны в этом вопросе и более адекватно воспринимают. У них нет вот этой эмоциональной привязанности, они готовы воспринимать факты какие-то. Но, к сожалению, сейчас мужчины очень часто спихивают это на женщин. И мне очень, на самом деле, интересные заметки делал, что на Востоке, я со мной иногда на работе, достаются клиенты из Узбекистана, Таджикистана, и там очень часто со мной отец разговаривает. Да, он торгуется зачастую, там еще какие-то мне вещи, но если ты с ним договоришься как-то, он обычно условия не меняет, у него нет такого, что он там позанимались 2 недели, там он бросил занятия, или... Там не одна мама каждую там пару недель советы давала очень дельные, как правильно проводить занятия. Потом просто бросила занятия. Ну, я уже, в принципе, понимал, что это мертвый вариант. То есть этой областью должны заниматься именно мужчины. Это мужская роль. И что такое мужественность? Сразу возникает вопрос. Очень много теорий на этот счет от потребительско-детских. То есть женщина – это безропотный инструмент наслаждения, который надо использовать по полной. Я не буду называть одного героя, который очень ярко проповедовал мужественность. И там в одном из видео у него очень ярко показано, кто такая женщина, что она должна делать. Она должна стоять на кухне с ребенком, ободранная, и робко вот так вот склонить голову перед мужчиной. Вот. И сам наш герой очень гордился тем, что у него в каждом городе есть по женщине, с которой он мог бы иметь половую связь. Ну, женские проклятия работают, он сейчас в тюрьме сидит, поэтому Господь за всем следит. Это первый вариант, то есть безропотный предмет наслаждения. Есть очень много методик, как сломать женщину, какие-то пикаперские, альфа-самцовские, не знаю, доминантно обезьяньи, как можно их по-разному называть, но так или иначе идея, что женщина просто должна отдавать свой ресурс и безропотно терпеть все эксплуатацию мужскую. То есть есть грубая эксплуатация, когда просто хотят секса или бьют себя. Есть тонкая эксплуатация, когда хотят, чтобы ты восхищалась, служила, готовила и радовалась при этом, всегда улыбалась. И главное, что чтобы ты эмоции не проявляла негативные. В русском фольклоре была замечательная сказка «Царевна и лягушка». Там показали, что ждет мужика, который не принимает такую... Мне очень нравится термин этот «злюсевскую природу». То есть есть злюка женщина, есть злюся. Вот надо, чтобы у мужчины было в голове именно термин «злюся». Она немножко злится, и все пройдет, все будет хорошо. Это, кстати, тоже самое главное насилие. Вернее, даже самое главное насилие. Потому что, в принципе, когда женщина радостная, очень тяжело с ней как-то поссориться и так далее. Все проявляется именно, когда у нее режим «злюся» включается. Вот это надо терпеть, и это все пройдет. И вторая... Теория, которая ответная рождается из этого, это это контркультура, скажем так, ее феминистическо-диктаторски. То есть женщина тем или иным образом подчиняет себе мужчину посредством манипуляции, секса или просто строит карьеру соперничая с ним. То есть тут есть две такие неправильные крайности. Есть байгужанство, это прям в Comedy Club даже про этого мужика показывали. Юмор, как он объясняет женщинам, что у тебя есть гениталии, поэтому он тебе должен деньги платить, и правильно подчиняя его, обезжиривает, как это называется. Это первая неправильная крайность, это все равно мужское поведение, когда у женщины есть цель. И вторая вариант – это строить карьеру, соперничая с ним. Сейчас я уже видел несколько из женщин-генералов. Я не думаю, что все эти женщины прокладывали себе дорогу именно через постель, я думаю, что это неправда. Я по своему опыту, тоже у меня было мнение, что вот надо с мужчинами только работать в солнце. Они же стабильны и так далее, но нет-нет. Очень печальный опыт у меня такой, что зачастую женщины, они гораздо себя ведут более ответственно, более честно, более порядочно, и с ними даже понятнее. Очень гораздо более понятнее работать. Именно потому, что женщины вынуждены вырабатывать себе мужские качества, подавлять себе женщину и, в принципе, получают. И понятно, почему они могут стать даже генералами, потому что вот я начальник, меня этот мужик, который хочет наслаждаться тем, что я хороший и так далее, ничего не делает. И женщина, которая активно готова проламывать стены своей головой и зубами, грызть металл, если надо. Конечно же, я ее выберу, почему нет? У меня же главная задача, а не пол. В чем проблема? И, к сожалению, истина насчет мужественности достаточно субъективна, потому что в ведах описывается, есть как минимум 4 базовых типа мужчина, но какое-то общее можно вывести. То есть мужественность – это способность двигаться к высокой цели, прислушиваясь к близким и проявляя заботу и уважение. Поскольку мы все-таки говорим, в первую очередь, про семейных людей, именно это с акцентом на семейную жизнь. Хотя, опять же, то есть если когда мужчина находится на этапе ученичества, он тоже должен проявлять заботу и уважение. Я работал в частной школе, где была чисто мужская школа, и там уже с класса 6-7 мальчики уже заботились о младших мальчиках. И они отрабатывали уже, по сути говоря, таким образом первичные навыки в семейной жизни. То есть женщина тоже может себя иногда вести таким образом. Вернее, она гарантированно будет себя вести таким образом. И у нее уже легкая тренировка. У меня в жизни очень смешно было. Я жил с одним замечательным мужчиной. Мы с ним снимали вместе комнату. И вот тут я первый раз узнал, что такое, что надо закрывать крышку унитаза и что нужно аккуратно смывать, потому что ему это очень не нравилось, смывать за мной он не хотел. Так уже тогда я, в принципе, понял, что быт – это вещь достаточно сложная, и тут нужно просто делать, как тебе говорят. Кстати говоря, еще потом долго меня жена переучила не закрывать крышку унитаза после него, потому что я вот слышал, что в основном женщин это не нравится. Ну, всех по-разному. И что такое мужественность? Это три аспекта. Здесь показано вот мужчина с бревном на голове. Это замечательная картинка, мне очень понравилась. Это медведь с женщиной. И маленькие кулачки. Я думаю, там можно догадаться, что это взрослый и ребенок. То есть первое – это высокая любимая цель. Кому трава в радость рубить, кому лекции давать, кому деньги зарабатывать. Но основная направленность – служение таким. То есть у Олега Ярыменко есть очень хорошая книга про предназначение. И она очень четко объясняет, что деление на вот эти шудры, вайши, кшатри и брахманы, то есть рабочий пролетариат, вайши – торговцы, кшатри – руководители и брахманы – это учителя, священнослужители – оно в первую очередь происходит не потому, что там, допустим, шудрам нравится бездельничать, вайшам нравятся деньги, кшатриям нравится всех строить, а браманам нравится учить. Он говорил, что есть такое понятие, как продукт, который производит. И если мы говорим про шудр, про рабочий класс, про пролетариат, им нравится что-то делать. То есть такие мальчики, я видел, они прям любят с детства что-то руками делать. У них вкус. Такие вот есть люди рабочие, они строят дом, и им прямо в кайф, как я вот слышал разговор в бане двух мужиков. И он так прям вообще восхищается теперь этим мужчиной. Он говорит, да вот там теща ко мне докапывается. Я сделал, как она сказала. Потом ей это не понравилось. Я сделал, как она сказала. Потом я подвел, так, теперь тебя это устраивает? Вот. И это очень серьезный мужчина, потому что он, видите, он правильно выстраивал свои отношения с тещей. И он говорит дальше, да мне классно там поковыряться, и что там и в говне покопаться. Я прям извиняюсь. Его прям слова повторяют. То есть, работяга, извиняюсь, рабочий, честный. Ему все это нравится, и ему нравится процесс, скажем так, и продукт, что он что-то мастерит, получается. У бизнесменов вайши, у них главный продукт – это налаживание каких-то торговых каналов. Помню, какой-то журналист, он прям радовался. Вот знаешь, сколько у меня контактов в телефоне? 10 тысяч контактов. И это вот именно... В первую очередь, такая вайшевская природа торговая. То есть человек умеет налаживать контакты. Именно вайши или бизнесмены, они ответственны за великие географические открытия, когда они перевозили товары. Потому что в 16 веке, 15-м, за мешок специй давали мешок золота. Он мог очень сильно обогатиться. И вот они образовывали торговые связи. У кшатрия, либо у руководителей, у них продукт – это баланс и гармония. То есть задача кшатрия – не набить всем, извиняюсь, рожу, и не показать, что у него там самые большие бицепсы. Нет, он показывает свои бицепсы, и, ребят, смотрите, вот баланс. Вот занимайтесь, как я, бодибилдингом, пейте коктейли, и все будет в вашей жизни классно. Качайте мышцы, любите друг друга. Так вот примерно будет говорить. И настоящий кшатри, либо руководитель, он приходит к силе как к самому последнему аргументу, потому что он понимает, что если бить кого-то надо, то, значит, какие-то очень серьезные допущения были до этого. То есть... Он обучал и воспитывал людей, в первую очередь. Он благодарил, он их хвалил. Но если люди отклонялись, он тогда уже, да, применял силу и какое-то насилие. Он таким образом, кшат, это вред, защищал от вреда людей. И самый главный вредитель у людей – это их вожделение, получается. То есть, чтобы он от лени избавлял людей таким образом. И браман, он же мудрец, его самый главный продукт, который ему интересен, это какое-то откровение. Также еще браманы не очень любили сокращать и кратко говорить. То есть там есть описание, что если браман может на полслога сократить свой текст, он радуется больше этому, чем рождению сына. Так, минуточку, представляете? Вот полслога и сын, который наследник, который тебя избавит от ада, и который это, в принципе, тоже очень хорошее наслаждение. И мужчина, когда выполняет, занимается этим служением, занимается этим любимым делом, он готов именно этим, во-первых, не рубить деньги, потому что если у него есть внутренняя удовлетворенность, у него не будет слишком сильного желания как можно больше заработать. Понятно, что никто не отговорит, что не надо ценить свой труд и так далее, но я иногда видно, прям, когда приходит человек рабочий, он даже вообще не хочет торговаться сильно, если он просто делает, ему платишь и все. У меня был опыт, а другой человек ко мне приходил. Видно было, что он этим занимается, потому что получается у него, он вынужден этой работой заниматься. И он моментально меня потом на деньги очень хорошо обманул, потому что вот эта неудовлетворенность внутренняя, она порождает, как говорят ученые, эту дофаминовую зависимость, и это требует больше ярких плодов, больше денег и так далее, или хвалить его надо больше. То есть первый раз спасибо, второй раз сказать песню не успеет, третий раз на колени встать и по полу валяться, говорят, вот это сантехник, вот он мне так унитаз отремонтировал, прям бог унитаз получается. Так это будет выглядеть. Как вот это правильное желание разобраться со своей природой, оно воспитывается аскетизмом и половым воздержанием до брака. Нужно понимать, что женская энергия, она термоядерная, она супер дает наслаждение. Поэтому те мужчины, кого обделяли вниманием девушки в школе или даже в университете, будьте очень радостны, вам очень повезло. От вас я не говорю, что у женщины это плохо, я говорю про то, что халявное наслаждение ненужное вас миновало. Я видел парней, у меня уже есть опыт определенный. Все парни, которых я бы так назвал, плейбои, которые в школе были супер популярны среди девочек, которые прям купались во внимании, которым девочки сами домашние задания даже делали и так далее. То есть, как бы, пожалуйста, они стали просто никем. Ну и ладно, что там можно еще, конечно, поспорить. Ну, человек работает там инженером или там где-то еще работает, это ладно. Что у них-то и семьи сейчас нету. То есть им уже по 35 лет, а он выставляет у себя ВКонтакте на стене Гомера Симпсона с надписью «Если можно не... Если можно выпить 2 литра пива, то почему бы его и не выпить?» Вот такой примерно уровень сознания они демонстрируют. Не все, конечно же, но в основном те ребята, которые рано получали сексуальный опыт, они очень сильно тормозили в своем развитии. Со мной учился в колледже парень из очень богатой семьи. То есть он там чуть ли не с президентом, его отец был знаком и так далее. У него была куча денег. Ему в 18 лет подарили родители автомобиль. Он в колледж ездил на автомобиле своем, который стоил там, я не знаю, 10 тысяч долларов, там, 1-1,5 миллиона рублей. Сейчас это немного, но тогда это очень много было. И он уже в 16 лет в проститутке сходил, или в 15 лет, потому что ему девушка взаимностью не ответила на любовь. Но прошло уже сколько там, почти 17 лет. Он мне там жаловался, то, что он летчик, нашел себя, как бы, скажем так, свое предназначение. Но не везет ему, потому что из-за санкций и у него как бы полетов меньше стало, получается. Он недоволен этому. Ну, я ему не стал говорить, как бы, что секрет в том, что как бы надо с женщинами правильно строить отношения. Он был женат, разведен, сейчас он снова написал, что у него отношения. Но, опять же, уже когда человеку 36 лет, это уже заново семью строить, это уже не так просто, то есть как бы это уже достаточно непростой вариант получается. Поэтому воздержание, чистота – это очень замечательные инструменты формирования нужной мужественности. Из этой чистоты проявляется следующая природа – это умение принимать и защищать иную природу. Нету такого, что у женщины какая-то неправильная природа. Она вроде бы внешне слабая, но у нее есть куча очень важных плюшек. Даю ссылку на Ману Самхиту. Это писание для людей от Бога по факту. Там описывается, что у женщин есть самое главное качество. То, что они всегда чувствуют, когда кого-то не уважают. И женщины очень легко оказывают почтение. На самом деле, в принципе, если ты уважаешь правильно старших, в первую очередь, все твои и родителей, то все проблемы в твоей жизни сразу же заканчиваются. Представь, ты пришел на работу, ты дуб-дубом. У тебя устроили просто по блату, твой диплом ничего не стоит, ты ничего не умеешь и так далее. Ну, такой вот человек. Но ты уважаешь своего директора, и ты делаешь, что он тебе говорит. И я гарантирую, прям Олег Геннадьевич про это рассказывал. Я хочу рассказать эту историю, что вот человек пришел, хочет стать юристом, у него нет ни диплома, ничего. Но он хочет стать юристом. Он приходит в юридическую фирму и говорит, слушайте, ну, я ничего не умею, а можно я вас буду уборщиком? Он начинает убирать, но он убирает все очень красиво, аккуратно вылизывает все. Он никогда не спорит с начальством, он уважительен к нему. Директор смотрит, вот это да, вот это человек честный, порядочный, положиться на него можно. Ну, давай я тебя научу, пошли я тебя к себе в подмастерье возьму, будешь со мной, теперь не уборщиком, будешь со мной вместе договоры печатать. Он печатает, этот директор ему все рассказывает, и человек со временем сам становится его заместителем, помощником. А поскольку человек честный, это очень сильно ценится, то у тебя, если не соучредители возьмут, то хотя бы заместители какой-то процент, потому что сколько я слышал и сколько я сам сталкиваюсь, прям честность и порядочность, когда человек тебе просто не врет и просто отвечает за свои слова, это супер дорого стоит сейчас. Это прям невероятно, люди готовы платить много за это. Это везде, и в образовании, и в строительстве, и в бизнесе, и так далее. И в браке это тоже проявляется, умение принимать. И у женщины они обладают этой потенцией принимать и уважать авторитет старших. Самое главное, это проблема у мужчин, это всего лишь одна проблема у мужчин, то, что они не могут принять авторитет и найти хорошего авторитетного человека себе. То есть если мужчина, если у него нет этого авторитета, то он начинает на платформе своего ума идти, а ум, что у мужчины готов? Он готов вкусно поесть, услышать то, что он бог, и вкусно, и ярко, извиняюсь, посношаться с женщиной. Вот это три основные потребности мужчины, который на уме сидит. Но мужчина должен именно принимать авторитет и следовать за какой-то замечательной личностью. Так было всегда в ведической культуре. Это только в Кали-Юге такая особенность, что тут воплощаются души. Я, в первую очередь, про себя говорю, которые никого не хотят ставить в авторитет, то есть ни родители, ни президенты и так далее. Я тоже помню, как я на Александра Григорьевича Лукашенко ругался, эти веселые стишки вспоминал про него. Сейчас, конечно же, понимаю, что это полная глупость. И вот хотя бы только за одно это уже женщина суперцена. Плюс там куча других качеств, что они верны, что они аккуратны, что они чистоплотны, что они очень хорошо эмоции подмечают. И они могут воспитывать детей, давать им любовь, получается. То есть они ответственны за будущее. И мужчина должен уметь принимать и защищать эту природу. И первые 3 года нужно прямо просто взял и сделал, как она сказала. Просто берешь и делаешь. Когда сделал, можно что-то оспаривать с ней. Если она тебя не просит, давай мы с тобой вместе с моста прыгнем зимой не с головой об лёд, или она не скажет, слушай, вот у меня подружка приглашает на встречу со всеми мужчинами нашего класса в баню на 2 дня за город, поедем в 50 километров по городу, можно я съезжу? То есть если она тебе вот такие жестяные вещи какие-то не предлагает, или она там, давай, слушай, мы с тобой кокаинчика понюхаем, что будет интересно. Если они вот такие безумные вещи тебе не предлагают, в первую очередь связанные с верностью тебе, скажем так, обычно с наркотиками больше мужчины балуются, то все нормально, никаких проблем я не вижу там. Сказала она тебе закрывать крышку унитаза, закрывай крышку унитаза. Сказала открывать крышку унитаза, открывай крышку унитаза. Сказала тебе есть и не ронять крошки над стулом, старайся. А если уронил, то подбери. И так далее. Можно кучу бытовых мелочей рассказать. Это индивидуально, но обычные женщины более чистоплотные, аккуратные, поэтому, дорогие мужчины, терпите. Вот. Единственный вариант этого как-то избежать, это построить дом или квартиру с одной мужской и женской половиной и там делайте, что хотите. Потому что если вы залазите на ее территорию, то будьте готовы, что она будет вам предъявлять свои правила, и у вас нет вариантов. Либо вы делаете, подстраиваетесь под нее, либо получаете сковородкой по голове и женские проклятия в придачу. Выбор небольшой на самом деле. И следствие правильных отношений между мужем и женой – это любовь детей к родителям и желание служить им. То есть я большой противник насилия того, чтобы били детей в семье. То есть ребенка можно бить, наверное, лет после 14-16, и это уже за какие-то уже уголовные вещи. То есть, если это уже, по сути говоря, как уголовные внешне-социальные вещи. То есть, если он там украл что-то в магазине, и то, опять же, почему он крадет в магазине твой ребенок, опять же. Вот. А до этого возраста, до совершеннолетия, это вообще бессмысленно и глупо. То есть, можешь себя бить по голове сразу же вместо ребенка. Возьми ремень себе там, задницу отдери. Потому что ребенок все копирует с тебя. Я уже по опыту своему многолетнего образования, я уже по общению родителей знаю, как будет себя примерно ребенок себя вести. И по общению детей я могу примерно представлять, какие родители будут. Поэтому, если у тебя проблемы с детьми, разбирайся с собой. Если говорить про мужчин, то в первую очередь разбирайся в своих отношениях с женой. Где ты косячишь, где ты ее обижаешь, где она недовольна тобой. Потому что если ты обижаешь и зажимаешь жену, жена будет передавать эти беспокойства детям. и дети будут устраивать себе веселую жизнь за все это. Получается. Сейчас очень модно говорить синдром дефицита внимания и гиперактивности. Это мы еще чуть дальше поговорим. Я это на самое сладкое оставил, что психологи любят придумать. На самом деле нет. Это называется, что значит дефицит внимания? Просто ребенка мама не насмотрела на него. То есть в Махабхарате описывается, там великая битва была. Была великая женщина Гандхари, которая, следуя по стопам своего слепого мужа, она тоже себе завязала глаза и ничего не видела. И все ее 100 сыновей погибли. И одна из причин гибели ее сыновей – то, что никогда не видели любящего взгляда своей матери. Единственного ребенка, которого она посмотрела, это был последний ее сын. И там была целая история, что ему было стыдно перед мамой голой появляться, поэтому он прикрыл бедра и гениталии свои. Ну вот его как раз-таки в бедро и ударили. Все остальное тело было абсолютно неуязвимое. То есть все фантастические фильмы, там какой-то Супермен, там в него пули отлетают, это все слизано оттуда было. То есть с него там ядерная ракета отлетала от него, и бомбы все, и там ему было все плевать. Но поскольку на эту часть его святая мама не посмотрела, то ему поломали бедро, и он умер от кровопотери. Цент, что называется. О чем эта история говорит? Что мама должна просто тупо смотреть ребенка. Все, вот это ее работа первые 5 лет. Были исследования про африканских детей, почему африканские дети в первые 3 года, в первые 5 лет на порядок опережают европейских детей. Как вот эти туземцы, у которых нет гаджета, интернета, у них нет ювенальной юстиции там, или что-то еще такого, как они опережают детей? А все просто. Эта женщина, которая работает в поле, что она делает? Она берет рюкзачок себе делает и сзади садит туда ребенка. И ребенок все время в контакте телесном с мамой. И все, ему больше ничего не надо, у него нет этого чувства страха и так далее. И мама, если что, с ним поговорит, и ребенок чувствует, что он близок с мамой. Вот так вот африканцы заткнули за пояс всю современную цивилизацию, получается. Поэтому детям нужна именно вот эта любовь. И я видел очень богатые семьи. Там реально видно было, что родители откупались от детей. Очень интересное занятие происходит с такими детьми, это видно. Что им нужно постоянно, чтобы их как-то поддерживали, их слушали. То есть им я вот в роли мамы должен постоянно быть во внимании и слушать. То есть те дети, которых видно, что мама хорошо отлюбила, им можно спокойно 5-10 минут давать задания. Он решал, сказал, какая ты молодец, и все так далее. То есть это работает. Но с этими детьми им надо прям конкретно быть в фокусе внимания. И вот так вот говорит, да-да, хорошо, да-да-да. Ты даже им говоришь, ну сделай ты одно задание, там оно из 5, сделай целое задание. Ну так нужно, потому что, ну, чтобы я мог проверить. Потому что если тебе я проверил первый пункт, неправильно я подсказал, ты остальные тоже сделаешь правильно пункты. Потому что я тебе уже подсказал. Но чтобы без подсказки было, нужно, чтобы ты сам полностью все задание прорешал. Ну не может, почему? Не потому что он глупый и дурак, потому что эмоциональная потребность она гораздо выше, чем рациональная потребность. Сколько мы знаем историй, когда благородный человек, все культурный, воспитанный, вот все замечательно, берет и убегает от жены какой-то молодой девки, извиняюсь. Почему? Потому что эмоций нету, потому что его благовоспитанная женщина, она просто не восхищается им. Не уходит простой девушке без образования, на котором говорит, слушай, ну ты крутой мужик, я всегда о таком герое мечтала. Вот. Особенно мне нравятся вот эти линзы твои, толщиной с мой палец, 5 диоптрий, столько работал, наверное, что прямо аж зрение просидел. Вот это Супермен настоящий. Я неспроста это говорю историю. Там читал недавно историю веселую такую. Был преподаватель и физики, и он развелся со своей женой, она тоже была ученой, из-за бездетности. Я не говорю, что это образец для подражания, но вот опять же здесь очень ярко показано. И все, развелись. И потом в сеть попались кадры, где вот этот преподаватель, которому под 50 лет, и его девушка в районе 20 лет в белье рядом с ним стоит, снимает. Такая достаточно веселая картинка. Был скандал, его хотели уволить, но вся кафедра за него встала. Он женился на этой девушке, они живут теперь прекрасно. Вот сам по себе факт, поймите, что как бы эта девушка, как она к ним попала? Это была его ученица на Олимпиаде. То есть она была изначально в положении, в том, что она младшая для него. И, конечно же, когда к ней приходит мужчина, он знает больше, чем ее. У женщин, само собой, пробуждается желание слушаться и следовать за этим мужчиной. Вот. Поэтому эмоция гораздо сильнее, чем рациональная часть. И если правильные отношения в семье, то у детей вообще не возникает никаких проблем. У моей жены сестра, у нее 4 детей, и они живут в трехкомнатной квартире. То есть это сколько получается? Это 6 человек в трехкомнатной квартире. Ну, не очень богато живут, но я пришел, вообще просто обалденные дети. Да вообще, то есть общаются с тобой, с ними интересно. Им шахматы интересны, не компьютерные игры и так далее. Вот это чудо. Но если ты, конечно же, начнешь какие-то гадости делать этим детям, они тебе скажут об этом. То есть у них есть здоровое эго, получается. И, ну, как видите, как бы здесь дело абсолютно не в деньгах, а просто идея в том, чтобы мужчина, он содержал женщину, пускай даже не очень дорого, но чтобы у нее была возможность в первые 5 лет дать ребенку эту любовь. И вот в завершение этого хочу сказать, что был, по-моему, Геббельс, это глава немецкой пропаганды. И он сказал такую сумасшедшую фразу, что если ребенку мама даст первые 5 лет любви, то ребенок такой, он становится абсолютно неуязвимым к различным манипуляциям и пропаганде. Потому что в чем идея всех манипуляций и пропаганды? Ну, это страх какой-то. Страх или нажива, получается. А если мама дала, то ребенок думает, а зачем? И так все нормально. Зачем я на всю эту ерунду ввязываться? И дальше хочу сказать то, что в священных писаниях Бог говорит, что среди рыб он акула. Я биолог, не мог этот факт не обойти. Почему акула именно? Почему, не знаю, неблагородный слон и так далее. А у акул отсутствует плавательный пузырь. И акула не может спокойно сесть в воде. То есть ей нужно постоянно двигаться. У нее нет жаберных мышц, поэтому и надо постоянно двигаться, чтобы поддерживать приток кислорода. Но иногда эти акулы отдыхают и погружаются несколько часов в морские пещеры, перенасыщенные кислородом, где полностью отдыхают. И даже есть теория, что они пьянеют от кислорода. То есть они уходят в свою пещеру. Ничего не напоминает? Мужчины с Марса, женщины с Венеры, где говорится, что мужчина должен уйти в пещеру. Вот пример вам. Бог сам говорит, как мужчины устроены. Ну вот, современные мужчины часто бывают такими, что это лениво туповатый взгляд. Гарфилд вам о многом скажет. Хороший моментик из фильма. И немножко хочу еще про женщину сказать напоследок. Психологи говорят, что женщина должна сейчас выполнять 5 ролей. Да. Жена, любовница, мать, сестра и дочь. И меня эта фраза не нравилась очень. И мне Господь дал подсказку, где Парвати, это супруга Господа Шивы, повелителя материальной природы, она говорит, что ты мой господин, друг и гуру, учитель, наставник. И я стал анализировать, почему тут, почему там не сказано, что ты мой отец, что я что ты мой сын, ну как бы по аналогии же понятно, такая братья. И мне все стало понятно. На самом деле, зачастую известными становятся те направления, которые выгодны так или иначе. Почему Фрейд такой стал популярным? Потому что он две вещи сказал, что в человеке есть 2 направления. Это животное, либидо, и мартида – это желание боль принести окружающим. Замечательно! Оказывается, нам же Фрейд сказал, великий ученый сказал, что вот это 2 наши основные потребности. Поэтому можно сказать, что он зародил того, что я недавно в ленту ВКонтакте смотрел, мне так грустно стало. Но там же реально 2 вещи показывают. Ну, мордобой, как там крутой менторский, извиняюсь, милиционер, полицейский опять, полицейский раскидал гопников, это первый вариант видео. И второй вариант про секс показывают уже в различных вариациях, так или иначе. Вот, все это по Фрейду сделано. И Фрейд также еще сказал то, что те жертвы, подвергшиеся инцесту, то есть когда папа насилует дочек, в основном этот вариант, то они потом испытывают сексуальное влечение. То есть оказывается, это не вот эти животные виноваты, а вот сами жертвы виноваты, это они хотят секса. Но это неправильная позиция. Действительно, если девушку постоянно насилует папа, то, может быть, у нее даже и привязанность какая-то садомазохистская разобьется. Но ни у какой девочки нормальной никогда такого не будет. Она никогда не будет хотеть секса с папой, если ее там не травмировали как-то, или еще если ей фильмы нехорошие не показывали, скажем так. И это выгодно было, и это приняли. Теперь что сейчас сказали психологи? оказывается, у женщины появляется роль мамы. О, как интересно получается. А что же такое мама? А мама – это та, которая выполняет прихоти своего ребенка. То есть теперь, получается, женщинам официально говорят, что вы должны быть сильными, вы должны решать проблемы мужчины. Вот. Это первый ваш обязанность. Дальше, что значит, ну, если с ролью сестры еще как-то можно согласиться, это как дружеские отношения. Очень интересная парочка – это жена и любовница. Вот это прям возникает супер вопрос. А что значит жена и что значит любовница? Ну, жена – это что? Это штамп в паспорте, я не знаю. Это та женщина, которой ты отдашь половину своих денег при разводе? Или что это такое? Что это значит жена? А любовница – это вообще интересно. Что такое любовница, расскажите, пожалуйста. То есть любовница, если мы откроем словарь, это женщина, которая состоит в незаконных отношениях с другими мужчинами. То есть как, это у тебя есть несколько женщин или у нее есть несколько мужчин, она с тобой любовница получается? Как это вообще понимать? Возможно, здесь имелась в виду роль соблазнительницы. То есть та женщина, которая ярко и соблазняет мужчину, чтобы мужчине было яркое сексуальное впечатление. Но почему это происходит? Есть у меня очень большое подозрение. Я не обладаю способностью проанкетировать там, 10 тысяч или 100 тысяч женщин, но у меня есть очень большое подозрение, что большинство женщин сейчас, они не получают сексуального наслаждения, не получают оргазм в семье. Потому что у мужчины очень просто сексуальное, все очень просто. Женщина красиво оделась, там, немножко покрутила задом, легла на спинку, и все, ему кайф получился. Но у женщины вообще так не работает. У женщины сексуальное влечение возникает абсолютно от других вещей, которые вообще с сексом никак не связаны. То есть если у них не заплачена ипотека за квартиру, если ее не выслушали, если не приняли негативные эмоции, если дети не под защитой, если дома бардак, ну то есть и так далее. То есть куча вот этих любых причин, и женщина не хочет секса. Ну основная, конечно, причина это в том, что если мужчина обесценивает ее, не заботится о ней, она не хочет. Поэтому очень многие психологи советуют девушке покупайте лубриканты. Лубриканты, это по сути говоря, это жидкая роспись плохой семейной жизни. Потому что если все нормально у женщины, у нее само собой выделяются все жидкости, и не надо никакими лубрикантами пользоваться. Вот. Если мы берем какие-нибудь извращения, типа анальный секс, ну, сейчас не буду на эту тему говорить, получается. И поэтому очень часто сейчас женщины делают мужчинам оральный секс. Ну почему? Ну потому что туда больно, потому что не выделяются у нее вещества, она не удовлетворена сексом. А поскольку мужик может убежать другой, ну хотя бы так получается. Не так больно, но хотя бы действенно, то есть уже держишь мужика хотя бы, потому что женщина привязана к отношениям. И психологи говорят, женщины, а вы обязаны наслаждать мужчину, обязаны красиво одеваться и обязаны его соблазнять, получается. Но оно не так работает, это опять мужская позиция. Когда женщина что-то делает просто из чувства долга и страха какого-то потерять, это мужская позиция. Вот мужик, он должен так делать. Мужик развивается, когда, потому что либо он деньги зарабатывает, либо то от него жена уходит, или ему нечего есть будет. Это нормально, для мужика он развивается. У женщины наоборот. Женщина развивается, когда она все идет из радости, из эмоций. О, какой мужчина! Вот, я сама ему хочу отдаться. Интересно, в Ведах описано. Очень такое есть, очень странное предписание. Вообще кажется фантастикой на современные времена. Но я все-таки хочу прочитать, что там описано, что мужчина, если у женщины просит о сексе, он обязан удовлетворить ее желание. То есть, что имелось в виду? То есть, в те времена мужчины были, они настолько были погружены в дела, у них была миссия, у них были старшие, они при этом идеально заботились женщинам, о женщинах, видели в них душу, и им даже не всегда хотелось секса с ними. А у женщин это вот это в самый-то раз и вызывает такой самый сок, и больше всего вызывает в ней вожделение, желание секса с мужчиной, когда он хочет о ней заботиться и когда он от нее ничего не желает. Я смотрел сериал «Телохранители», первый сезон такой очень спорный, но второй сезон очень классный, там был момент показан. Там это с юмором показано, что главный герой с героиней, они решили заняться интимом, к сожалению, без брака, и у них не получалось. То там неудобно, то там неудобно, то там неудобно. В конце концов герой говорит, слушай, ну, ладно уж, давай, конечно же, я тебя люблю, ну, отложим это дело, как бы, ну, не получается, так и не получается. И героиня там очень ярко показана, как она прямо его решительно потащила в постель сама. Почему? Потому что она увидела в него неприязанность и желание сделать ее счастливой. Вот эти две вещи больше всего возбуждают женщину. Это непривязанность, то есть привязанность к Богу и к служению, и желание, чтобы она была счастливой. А сейчас с точностью да наоборот. Посмотрите, женщины делают карьеру, зарабатывают деньги, решают вопросы, все ходят по всем чиновникам, вырабатывают все вот такие стойкие мужские качества, а мужчины бедные сидят и страдают. А почему же она мне, извиняюсь, не дает? Почему она не любит? Куда ушла страсть в наших отношениях? Так ты делай так, чтобы страсть женщины появлялась. Зарабатывай деньги, решай все ее вопросы, выслушивай ее негативные эмоции, принимай ее такое, какое она есть, ничего не ожидай от нее как бы по-хорошему. Но если видишь то, что ее немножко заносит, какие-то нехорошие вещи, деликатно говори об этом. Все, никаких проблем. И тебе гарантирован высококачественный секс всегда с женой. Вообще никаких проблем не будет. На этом я сегодня закончу. На следующем эфире мы перейдем уже к обсуждению конкретных типов. Если будут какие-то вопросы, буду рад ответить на них.
Я благодарю вас, Арсений, за такое вводное участие вообще в роли мужчины и женщины в этом мире. Чтобы в этом чуть глубже разобраться, вот несколько вопросов от слушателей зачитаю. Говорили сегодня много о мужчинах, и женщины, естественно, для баланса спрашивают. Тогда какая обязанность женщины в отношениях, чтобы отношения процветали?
Да, конечно же. Очень много хочет уточняющих вопросов вам задать. То есть, если вы до брака имеете в виду ситуацию или ситуацию после брака, это две немножко разные ситуации. Ну, я попробую описать с самого начала. У женщины самая главная задача в этом мире — это правильно наслаждаться и правильно служить своим близким. Вот эти две вещи она должна реализовывать. Правильно наслаждается женщина, когда она окружена каким-то окружением, которое ее ценит и уважает, получается. То есть первое, что женщина должна сделать, это найти себе окружение, которое ее принимает. И первое окружение, которое ее принимает или не принимает, это ее родители. Можете себе задать очень простой тест сделать. Хорошие у вас отношения с родителями или нет? Вы можете прийти и пожаловаться им на свои проблемы. Если при этом не происходит обесценивания или даже каких-то оскорблений вас, значит, с вами все в порядке, у вас замечательные отношения с родителями. Значит, нужно, может быть, какую-то концепцию немножко посмотреть, какие-то косметические вещи делать. Но обычно такие женщины недостаточно легко замуж выскакивают. Там 16, буквально 18-20 лет. Если же нет, то нужно начинать именно с проработки своих отношений с родителями. Это очень больная, это очень сложная тема, потому что родители — это старшие. То есть со старшими не получится, как дружбанами, сказать: «Да, до свидания, не хочу». Так не получится. Родителям нужно очень правильно и экологично давать обратную связь. То есть я этому годами учился. Там могут быть разные этапы. У моей жены чуть дальше этапы. У меня на первых этапах получается. То есть вы должны четко родителям дать обратную связь, если вас что-то не устраивает. То есть, допустим, вы говорите им что-то, они вас обесценивают. Вы говорите: «Дорогие родители, мне очень больно от того, что вы делаете так-то и так-то. Извиняюсь, есть методика Троцкого, он более подробно про это все рассказывает. Извините, что я вот чувствую к вам гнев, но мне очень больно и неприятно от всех этих вещей». Это если касательно про ваши чувства и эмоции. Если по событийному ряду, то есть у меня вот тоже были такие вопросы, когда мне какие-то, извиняюсь, странные очень советы дают, абсолютно не прислушиваясь ко мне, то есть я говорю, допустим, что вот это стоит столько-то, это стоит, допустим, 15 миллионов, а мне говорят: «Нет, дурак, можно за 10 найти». Я говорю: «За 10 миллионов невозможно найти. Это, то есть за 10 миллионов ты, допустим, сарай купишь вместо дома такими параметрами, как тебе нужно». Нет, неправда. И ты как бы должен давать... Если тебе говорят про какие-то дела, очень конкретную связь по делам. Вот посмотри, вот так, так и так. И очерчивать опять свои рамки. То есть, как бы, если, ну, пожалуйста, не давай мне советов непроверенных, каких-то глупых. Ну, глупых не надо говорить, странных можно говорить, все-таки это родители. Вот. И я тебя очень уважаю, ты очень авторитетный для меня человек. Поэтому, пожалуйста, я хочу слушать тебя и внимать твоим советам. Если ты мне даешь какие-то советы, пожалуйста, думай об этом, соотноси это с реальностью. Или если тебе дают советы, допустим, 5 раз сказал, что я не хочу дом, я хочу квартиру покупать, а тебе говорят, нет, покупай дом. Говори родителям, дорогие родители, я уже взрослый человек, я решил, что я не хочу дом, я хочу квартиру. Поэтому, пожалуйста, не надо меня переубеждать в этом и пытаться манипулировать как-то. То есть вот в таком смысле нужно давать обратную связь родителям. То есть по эмоциям, в первую очередь, методика Троцкого. Я чувствую, можете посмотреть видео, сейчас я не буду объяснять, потому что вопрос очень большой. По событиям, просто по фактам, четко и конкретно говорите, честно, вот ваши факты такие, а у меня вот такие факты. И давайте как-то по-взрослому, по-деловому общаться. Это касательно родителей. Если вы прорабатываете свои отношения с родителями, сразу же качество вашей жизни будет улучшаться. Но это будет постепенный процесс. Дальше, если у вас нет мужчины, то вам нужно ходить на свидания и правильно себя вести на этих свиданиях. То есть нужно говорить мужчине, какие у вас пожелания есть, чего вы хотите, и смотреть, как он на это реагирует. Если у него вот такое вот грустное лицо какое-то, или он говорит, да, это вообще фантастика, я так не могу, я так не тяну, все, спокойно идете дальше, получается. Но если мужчина говорит, да, я вот тоже хочу построить 3-ку для своей жены, купить там, или ипотеку выплатить, я хочу там 3 детей от тебя, вот, мне нравится за тобой ухаживать, кофе тебе покупать и плюшки какие-то в ресторане. И вы смотрите на это. И со временем, если вы правильно работаете, потому что женская самооценка, она очень социальная. То есть мужику очень просто самооценку поднять. Если бы я выиграл бы олимпийское золото, я бы очень резко еще сильнее стал. Очень бы легко поднял эту самооценку, получается. Вот. Но женщина, даже если она выиграет конкурс «Мисс Мира», но ей каждая крыса будет из угла кричать, что она страшная, она будет в это верить, начинается. Мужик всех пошлет, скажет, да пошли вы все, вы ничего не знаете, дураки сами. Поэтому женщине нужно ходить на свидания, скажем так, и соблюдать строгий этикет. Строгий этикет очень простой, просто не прикасаться к мужчинам, не ездить в какие-то странные места, где ее могут изнасиловать, то есть просто ходить на свидания в кафешки, какие-нибудь рестораны, если приглашают туда. И получать свой адрес комплименты, скажем так. И смотреть и слушать, как ведет себя мужчина. И таким образом будет постепенно повышаться самооценка. И третий источник – это находить себе какое-то хорошее общение, интересное, может быть, в храме, может быть, в каких-то женских форумах. Но сильно можете не надеяться на это, потому что женщины сейчас тоже очень тяжело дружат. И это могу очень уверенно сказать, получается. Хотя, могут быть разные истории, но хорошая дружба мужская, как и женская, она крайне редкая. И не сильно надейтесь на это. То есть, скорее всего, что мужчина будет вам какое-то время другом, и когда вы устаканитесь, возможно, будут появляться какие-то близкие семьи, люди, потому что в Кали-Югу с этим очень большая проблема. И, соответственно, благодаря вот такой технологии вы придете к этой системе, что вы станете домохозяйкой, что вы будете заботиться о детях, и муж будет вас защищать. Это если совсем вкратце описывать этот путь, потому что все, что вы спросили, это отдельный семинар, который 5-6 эфиров займет.
Я благодарю, Арсений. Действительно, темы большие, особенно темы отношений, не всегда требуют подробного анализа, но немножко пойдем дальше. Углубимся, я думаю, в нюансы чуть дальше, но сейчас еще один вопрос. Слышала много раз, что очень опасно, когда один человек начинает заменять сразу несколько ролей. Как понять тогда этот принцип, что муж и друг, и гуру, и брат, и господин, и так далее, и как не стать зависимой и при этом повесить все свои потребности только на мужа?
Замечательный вопрос. Хочу немножко уточнить сразу. У мужчины только 3 роли. Это друг, гуру и господин. Я сейчас подробно это не раскрывал, потому что дальше в эфирах я буду говорить на эту тему чуть более подробно, когда мы коснемся страстных мужчин. Но в чем имеется в виду? Господин – это в первую очередь тот человек, которому можно пожаловаться, которому можно слить свой негатив и так далее. А в целом мужчина должен закрывать вот эту потребность и давать эмоциональный тыл женщине. Да, действительно, можно немножко перекосить взять это, превратить мужа в подружку, это действительно можно. Но достаточно просто это решается, в первую очередь тем, что очень хорошо разграничиваются обязанности. То есть если мужик зарабатывает деньги, бегает, все бумажки делает, социальную деятельность занимается, у него достаточно мало, чтобы будет не так много времени, чтобы быть там до конца подружкой, скажем так, во всех делах. И опять же, то есть, как бы, чтобы он был вам подружкой, с вами часами чирикал, то есть как бы, да, вопрос, а он, как у него будут другие дела получаться. Вот, поэтому это, в первую очередь, решается хорошим распределением обязанностей. Второй момент. Действительно, женщина может пытаться все вытянуть из мужчины, но это происходит от того, что она еще тоже до конца со своим предназначением не разобралась. То есть дети и быт, да. Но и что-то еще социуму женщина тоже должна давать. Например, моя жена, она обожает лекции давать. Хлебом не корми, скажем так, а дай ей рассказать про долг, про семью. И у нее это замечательно получается, и у нее входит туда энергия. Она еще, кстати говоря, у меня замечательный педагог от Бога. То есть я, дети на нее прямо липнут, от нее отлипнуть не могут. Она этим может заниматься, если у нее есть ресурс, получается. Поэтому создайте женщины в первую очередь очень удобные, нужно женщине создать очень удобные бытовые условия. И все ее какие-то желания, идеи, даже кажущиеся безумными, поддерживайте и давайте им направление, скажем так. Единственное, я очень хочу важный нюанс сказать, очень важный, чтобы женщина, если вы ее полностью содержите, она не должна сильно именно прям в такие социальные роли вкладываться, то есть там прям помогать другим женщинам выйти из тяжелых отношений. Допустим, психолог – это чисто мужская профессия. Вообще, кто сказал, что психолог – это женская профессия. То есть давайте различим, что просто пообщаться там, и рассказать, как вы сделать или как красиво, извиняюсь, стриптиз танцевать мужчину. Да, это действительно женская тема. Но проработка травмирующих отношений с отцом, проработка бывшего, как выйти замуж – это все чисто мужик должен. Это чисто мужская работа. Женщина может этим заниматься, но это уже женщина, которая вырастила своих детей. Это супер мощный негатив. То есть мне иногда, когда женщины плачут и жалуются, как их там насиловали. Тоже такие случаи частенько бывают сейчас. Мне тяжело становится это все выслушать мужику. Я не представляю, как моя жена бы это все втянула, получается. Поэтому у вас должны быть какие-то хобби, какие-то интересы. Но главное, чтобы вас не тянуло вот этот мир спасать, решать проблемы во всем мире и так далее. То есть даже можно очень сильно поспорить насчет той же самой поездки в детдом. Потому что да, это, конечно же, неплохо. Помочь, там, брать что-то и так далее. Но это на самом деле же очень тяжело, дети. То есть это очень тяжелая нагрузка. То есть я вот представляю, приехал с детьми, бы жалко бы там стало. То есть это нужно иметь достаточно крепкую нервную систему, чтобы им реально помогать. Вот, и ну, не втягиваться во все эти тяжелые вещи, получается. И третий, конечно же, момент. Какие-то усилия тоже нужно делать. А, может быть, просто окружение не то. То есть моя жена поняла, в какой стране ей нравятся люди. То есть прям видно было, вот ей место другое нравится. То есть то, что нужно посмотреть, попробовать. На самом деле какие-то попытки произвести получается. Но в Кали-йогу, на самом деле, еще раз подчеркну, очень тяжело на самом деле хорошие дружеские отношения делать. Как мужчинам с мужчинами, так и женщины с женщинами. Я тоже зачастую вижу, это очень поверхностное отношение у женщин между собой получается. Скорее, знаете, как обе несчастливы и друг другу жалуются, в такой пинг-понг играют постоянно. Там, так или иначе все это делают. Вот, поэтому всегда начинайте от себя, прорабатывайте свои отношения с родителями, увеличивайте свое какое-то внутреннее бескорыстие, вот, вдохновляйте на бескорыстные поступки мужчин. И очень возможно, что это у мужчины появятся такие благостные друзья, или они есть, он вас познакомит с женой этого друга, и все будет замечательно. Потому что муж и жена – это одна сатана.
Да, спасибо вам за благословение в том числе. И один еще вопрос последний озвучу. От мужчины к нам пришел. Я его найду. Итак, нас спрашивают, побочный эффект кшатрийской природы – вспыльчивость. Как с ней работать? Можно ли ее победить или просто нужно направлять?
Ой, благодарю вас. Во-первых, приятно, что от мужчин, во-вторых, и прям моя больная тема на самом деле. Очень редко, когда она сейчас учат, по крайней мере, в культуре СНГ по-честному правильно проявлять гнев. То есть гнев – это абсолютно не случайная вещь. И все разы я могу сказать, ты можешь не очень красивая история, но правдивая. Мы с женой выбирали дом, и там предложили дом. Жена говорит, что-то там странно, там какая-то плесень. Вот. И что-то начинаю общаться, и меня прям... А риэлтор нам еще какие-то услуги навешивает вообще с балды какие-то. Просто возьми и заплати мне там 100 баксов или 200 баксов. И у меня такой гиперагр на нее пошел. Это мне, ну, конечно, не матюгаться стал, но прям наезжать так. Для женщины это уже очень агрессивное поведение было. Вот. А я думаю, что ж такое, слушай, что за Остапа понесло? Блин, я извинился перед ней, конечно же. А потом просто понял, что Том был на самом деле очень плохой, потому что они даже изначально не хотели, чтобы мы туда технического, ну, специалиста, который проверит техническое состояние дома, не хотели туда призывать. То есть это уже было изначально, я чувствовал, что там какой-то гнилой вариант. Другой человек тоже, я с ним общался, мне он постоянно не нравился, как-то, ну, такое недоверие, но мне все говорили, это классный специалист. Ну ладно уж, все говорят, я доверюсь. И я вот 90... Уверен, и этот человек меня обул на деньги 100%. Вот. И у меня было изначально, но я себя не послушал. Я послушал других, я сумение задушил, получается. То есть зачастую иногда гнев, это может быть, поскольку всеми чувствами Господь управляет, он является хрящим кефир, то это просто подсказка, что тут что-то не то, что тебя хотят надуть. И вот это агрессивное поведение, это, опять же, возвращаясь к семинару моей жены, гнев – это желание что-то поменять. То есть, может, тут человека надо поменять, может, тут свое отношение надо поменять, что ты слишком гордый получается. Но что-то надо менять – это подсказка. Теперь, как нужно правильно свой гнев выражать, получается? То есть две неправильные крайности. Первая крайность – это просто, это мой вариант, затихариться, обидеться и думать, как ты там через пару лет ему голову отстрелишь, или как на него камень, валун с небес упадет. О, Господь обязательно покарает за то, что он обидел тебя. Это неправильная позиция. Писание описывает, что это подобно тому, как нести раскаленный камень под сердцем, постоянно держать, и потом выкинуть его своему обидчику, когда ты все-таки сможешь это сделать. Это первая неправильная позиция. Вторая неправильная позиция – это тупой агр, скажем так, извиняюсь. Да что, сразу же, да, и знаете, как кино показывают, там унизил его, избил его, и так далее. То есть, если мы касаемся деловых отношений, то в деловых отношениях все должно быть очень четко, взвешено, конкретно, с максимальной доказательной базой. Представьте, вы в суд идете, и вам нужно предоставлять доказательства. И учтите, что доказательства эти нужно, ну, говорить уважительно, то не получается, потому что вы не знаете, может быть, вам показалось. То есть это если мы берем вот таких вот деловых отношений. Если мы касаемся личностных отношений, допустим, отношения с женой, с детьми, здесь совершенно другой принцип. Здесь нужно очень активно прорабатывать себя. Вы лидер. И хочу сразу сказать, представьте такую ситуацию. Пришла пьяная жена с работы, обругала вас матом, надела стропон. Ну, кто не знает, такое приспособление, имитирующее мужской половой орган, изнасиловала вас жестоко и еще отрыгнулась вам в лицо. Ну, в принципе, это можно как-то пережить. Но если вы что-то подобное с женщиной сделаете, то есть придете пьяной с работы, изнасилуете ее и вот так вот еще сделаете в конце, она это на всю жизнь обиду запомнит. Поэтому на вас гораздо больше ответственность, как на мужчине и на лидере, вы должны быть очень аккуратны. Один святой замечательную фразу писал, что мужчина должен с женщинами быть в два раза деликатнее, чем с мужчинами, а детьми еще в два раза деликатнее, в четыре раза деликатнее, чем с женой. То есть если вы чувствуете гнев в отношениях с детьми, в отношениях с женой, нужно очень серьезно поработать над собой, посмотреть, что именно вас напрягает. Если она на каком-то, ну, она не просит каких-то странных вещей каких-то там, нанюхаться кокаина, опять же, или там пойти с друзьями в баню, получается, мужского клуба, то это очень серьезный повод задуматься, за какие точки она вас триггерит, получается, что с вами. Скорее всего, что это будут какие-то обиды на папу, маму. Либо это просто я... Это у всех мужчин. Я про себя говорю. То есть желание контролировать женщину – это, естественно, мужское желание, скажем так. И хорошо, если вам повезло, что у вас очень мудрая женщина, эмоциональная, которая правильными эмоциями остудит башку. Потому что я по своему опыту сужу, что очень трудно найти наставника мужчину. Очень. А у меня уже раз, два, три, четвертый уже. А вот, тем или иным причинам. трое уехали, двое уехали, третий, скажем так, в какой-то момент самоцвет потерял свою квалификацию, скажем так. И они вам должны сказать то, что дружочек мой, ты просто загордился. Вообще, ты что, бог? Пойми, ты просто слуга и этот, и кассир в этой семье. Вот твои две основные роли. То есть ты зарабатываешь деньги, тратишь на их на потребности семьи и служишь им, правильно заботишься о них. Вот. Но при этом всем, если мы говорим какие-то рамки, они там нарушают какие-то рамки, допустим, там жена с детьми хочет там на ночь мороженого наесть и посмотреть фильм, ты должен посмотреть. Вот эти вещи, какие-то нарушения рамок, они возникают не с балды, они возникают по одной единственной вещи, что ты не уделил им качественного внимания. У меня есть друг, и он не уделяет жене качественного внимания. Жена ему прямо вот во время нашей встречи звонит и забирает. У нас один раз было, ему дочка позвонила и прямо его забирала с нашей встречи, не пустила. Мы типа просто до полтора часа, на два часа пошли погулять. Вот. А сейчас тоже мы с ним в бильярде были, мы поиграли с ним час, собрали его и просто сказали, все, едем сапоги покупать в 7 вечера, поедем в торговый центр. Ну, это вообще какой-то сюрреализм. А почему это возникает? Не потому что они идиоты или негодяи какие-то, потому что хотят себе вечер испортить. Ты им не дал качественное внимание. В каких это моментах? Он меня не спрашивал, я ему не говорил, получается. Но вот если такие вещи сюрреалистичные возникают, то есть я вот этот пример, что они хотят на ночь наесться мороженого 3 килограмма, заказали и хотят посмотреть какой-то хоррор-фильм ужасный. Это всего лишь просто, что ты им не уделил внимания, что ты не посадил жену себе на колени или перед собой не посадил и не поспрашивал ее просто, что ты чувствуешь, как твой день прошел, что тебя беспокоит. Вот. И она испытывает беспокойство, ей же надо откуда-то любовь добрать и где-то эмоции. То есть она, если с тобой проговорит эмоции, она из нее выйдет негатив, это раз. И второе, она получит позитив в виде твоей любви, потому что женщины, они по взгляду даже чувствуют любовь, что ты на нее смотришь. Вот. Если же ты все это делаешь, а это не работает, то значит у тебя нет ресурсов. То есть ты, значит, мало скез совершаешь. То есть вот сколько не живу, то есть когда я был не женат, и у меня денег не было, была одна работа, что когда женился, то же самое. У меня там лежит в кошельке там пару тысяч. Но даже их я особо не потрачу, потому что, ну, месяц тоже нахуй даже миллион долларов освоит. Вообще без всяких проблем получается. Потому что это ее деньги, это не мои деньги. Я свой кармический потенциал, денег я знаю, скажем так, все остальное это на нее приходит. Вот. Если, то есть если вы, скажем так, фонарик, то фонарика всем не хватит. Но если вы яркое солнце, то всем хватит солнца. Они чуть-чуть попадут под вашу радиацию, им хорошо станет. Значит, надо, получается, на физическом уровне это бегать, заниматься спортом, который вам нравится. То есть не надо быть качком быть вот таким вот. Я жене пару раз показал этих качков профессионалов. У него уже вообще ужас какой-то. Кому это надо, получается. Именно то, что тебе нравится. Там, нравится на велосипеде катайся, нравится там реально качать свой бицепс. Вот. Если тебе действительно в как вот это все делать и так далее. А, ходи на природе, прогулки, прям затаптывай все свои беспокойства, потому что природа забирает все это. Повторяй мантры какие-то, очищай свое сознание. Имей цель какую-то, имей наставника старшего. И все, как бы женщина моментально успокаивается. То есть почему женщина не слушается мужчин или не хотят следовать за ним? Потому что если у мужика нету никакой идеи яркой, то все его идеи скатываются к тому, чтобы наслаждаться женщиной. А наслаждаться женщиной – это прерогатива только самой женщины. Больше никто не имеет права заниматься. Вот. Мужчине немножко дозволяется, когда он хорошо не служит и заботится. Она ему открывает, скажем так, немножко лучом вот этих наслаждений. Вот. И тогда, скажем, все будет нормально. И вот если подытожить маленькое резюме, то есть первый уровень это, если мы берем социальные отношения, там нужно очень четко отстаивать свои интересы. То есть не ждать того, что кто-то за тебя подумает, а решать вопрос. При этом всем нужно быть очень уважительным человеку. Не оскорблять, не унижать, а просто по факту говорить. Если мы говорим это про уровень родителей, с родителями нужно тоже четко и прямо прояснять. Это в прошлом вопросе я примерно так сказал, потому что мы для родителей младшие, мы все равно являемся женским началом для родителей в той или иной степени. И если возникает гнев в семейных отношениях, это только вопрос к себе, скажем так. Все зависимые от нас, И если возникают такие конфликты, то это значит, мы что-то недорабатываем. То есть либо наша слабая духовная практика, либо мы им неправильно уделяем внимание и не выполняем все их потребности. Я, наверное, как смог, так и ответил на этот вопрос.
Да, спасибо большое. Очень важный вопрос, особенно учитывая мужскую природу, да, более такую активную. Будем изучать дальше различные варианты смесей гун в наших сердцах, в наших телах. 58 типов это все предстоит нам узнать впереди. За сегодняшнюю встречу большое спасибо. Очень важно было настроиться на изучение мужской природы, как ее проявлять и взаимодействовать. И будем углубляться в этом дальше. И до новых встреч.
Да, благодарю, Сана, благодарю, дорогие слушатели. Всем хорошего дня.